Коллеги, давайте начнем с того, сколько официально действующих мусорных полигонов существует в Ленинградской области, какие из них обслуживает Санкт-Петербург?
Сейчас Санкт-Петербург обслуживает 4 полигона официально действующих и еще десятка два, наверное, не санкционированных места, куда люди сваливают отходы.
Но люди, это же все централизовано, это же не то, что дачники.
Нет, ну что вы, это именно люди, это именно частные.
Юрий Сергеевич, а нелегальные полигоны?
Ну вот я и говорю про нелегальные полигоны. У нас есть, конечно, большие автопарки спецтранса. Первый, шестой, но есть еще и около 200 перевозчиков мусора, которые тоже могут, в принципе, перевозить. У них лицензия-то есть. И более того, они даже могут выиграть тендер. Как это обычно происходит? Вот спецтранс дает цену нормальную, которая исходит из настоящих ценовых категорий. А какая-нибудь маленькая компания, зная, что спецтранс назовет цену условно в 1000 рублей, говорит, что она вывезет все это дело за 500. И выигрывает тендер. А потом оказывается, что у этой маленькой компании ничего нет. Ни машин, ни людей, ни полигона. Вообще ничего нет, за исключением круглой печати и бланков о том, что они этот самый мусор вывезли.
Ну, такая классическая схема.
Да.
Псевдоподрядчик, который потом находит субподрядчиков.
Не, они
и просто зарабатывают на
этом
деньги.
Они даже не находят субподрядчика, они этим не занимаются, они просто обналичивают деньги, возвращают половину жилищной конторе, которая заключила с ними договор, ну, управляющей компанией.
Юрий Сергеевич, а где вы такие случаи-то видели?
Да есть такие случаи, я не буду показывать пальцем.
Потихоньку все вывозится.
Василий Быков. МББО.
Вот именно что. А потом потихоньку все вывозится, поскольку находится всегда дядя Вася на оставшуюся наличку, который вывезет все это в ближайшую канаву или на ближайшую незаконную свалку.
У меня вопрос к Владимиру Цою. Владимир, вот сейчас Юрий Сергеевич нам озвучил такую цифру.
Одну из криминальных схем.
Впечатляющую цифру и одну из криминальных схем выдал. О том, что существует в Ленинградской области около 20 нелегальных полигонов, куда люди вывозят отходы. Скажите, пожалуйста, если полномочия у исполнительной власти Ленинградской области и у законодателей, то есть у депутатов, чтобы как-то противодействовать этому, чтобы наладить какой-то цивилизованный рынок утилизации отходов?
На самом деле, насколько я понимаю, ситуация гораздо более комплексная. Юрий Сергеевич, когда он говорил о 20 незаконных полигонах, он имел в виду такие полигоны, которые видны, скажем так, невооруженным взглядом. Все-таки, если мы говорим о тех ситуациях, которые он описал, вот связанную с фактическим невыполнением своих функций управляющей компании, да, то очень часто ТБО вывозится даже не на один из этих 20 упомянутых полигонов, а действительно там какой-то ближайший лес, ближайшую канаву. И понятно, что эта ситуация несколько чуть более остра для Петербурга и прилегающих районов, ну, потому что там большая плотность населения, большое количество домов, и все это сложно контролировать местной власти. По удаленных районах Ленинградской области, то есть, ну, тут даже, наверное, Выборгский не является показательным, депутатом которого я являюсь, а Подпорожский и так далее. Конечно, там у власти более чем достаточно и рычагов, и внимания, и так далее, чтобы просто этого не допускать.
Владимир, почему я задал этот вопрос? Потому что, допустим, экологи те же самые говорят, что вызываем представителей местной администрации, они говорят, что полномочий нет, а этим занимается федеральная структура.
Полигонами занимаются федералы, это все верно.
Да, но мы же сейчас с вами говорим не про регулирование работы полигонов, а мы говорим, в принципе, вот о том, чтобы у нас был порядок с вывозом мусора, да. Ну, насколько я знаю из своей повседневной практики депутатской, да, то есть я взаимодействую с главами администрации первого уровня, я ни разу не сталкивался с такой ситуации, когда бы глава администрации жаловался мне на то, что ему не хватает полномочий на то, чтобы пресечь что-либо, повторюсь, это в тех районах, которые не примыкают к Петербургу, да, и где не может появиться случайно какой-то непонятный ушатанный грузовик с мусором. Там, где все друг друга знают, понимают, что если такое произойдет, то буквально через день-два главе администрации, если глава администрации в этом заинтересован, все станет известно и от жителей, и от участников рынка, да, которые за этим проследят. На мой взгляд, это больше проблема как раз городская, нежели проблема Ленинградской области именно с точки зрения полномочий. Другой вопрос, что действительно, так как, ну, мы живем вместе, нам нужна единая стратегия развития, нам нужно вместе двигаться вперед. И вот это гораздо более серьезный вопрос, чтобы, с одной стороны, существовала эффективная система утилизации мусора и одновременно с ним была эффективная система пресечения нарушений в этой сфере.
А давайте я вам примеры приведу.
Сергей Виноградов, Зеленый фронт.
Понимаем, под вывозом нелегальных отходов, в том числе твердокоммунальных, не одну-две машины. Есть полигоны, которые открываются на полгода и десятки тысяч кубометров. Иногда по 100 тысяч кубометров. Янина, шоссе черное, по-моему, называется. Полгода я там занимался. То есть, муниципалы местные, Всеволожский район, полностью себя убирают. Они говорят, там проходит рекультивация, мы туда не лезем. Частная земля. Никакой частной земли нет. Она есть, вернее, но Кто ей владеет, он находится за границей, кому-то в аренду отдал, рекультивации нет. И полгода надзорные органы проверяют. Проверяют до такой степени, когда полигон, по-моему, там 8 гектаров, и высотой 4 метра становится. Оттуда все уходят уже нарушители, и они переходят в другое место. Сейчас это Волхонское шоссе, 33, знаменитый уже. 2 года ничего сделать не могут. Месяц назад я там был, принимают отходы вовсю. Притом получают твердые коммунальные отходы в том числе и грунтом пересыпают. Незаконные полностью. То есть это потоки туда направлены. Ломоносовский район разводит руками, говорит, а мы при чем? Мы к этой земле не имеем отношения, она частная, вызывайте полицию. Полиция приезжает и разобраться вообще не может, потому что в этот момент приемки нет, и неизвестные люди исчезают. Тоже полгода длится, а там вот на Волхонском 33 уже, по-моему, 2 или 3 года длится.
Коллеги из партии «Альянс зеленых» проводили инспекцию совсем недавно, и мне руководитель петербургского отделения рассказывал, что, если не ошибаюсь, рядом с сельхозпредприятием «Выборжец» жгут свалки, то есть там открытое горение.
Улица
там...
Колхозная.
Да, приезжал ОМОН, он рассказывает.
Я с ФСБ туда приезжал, пригласили, понятой был, и толку. 3 года там это все происходит, по ночам сжигают, что дальше?
Да ладно, слушайте, избавиться от незаконных свалок можно очень просто одним росчерком пера, на самом деле.
Каким?
Сейчас жилищные организации заключают договоры на вывоз мусора с перевозчиками. Перевозчики этот самый мусор забирают и должны везти на полигон. Им деньги уже платят за то, что они этот самый мусор вывезли. Потом они с полигоном должны делиться. И это, конечно, все им делать не хочется. Отсюда и возникает криминогенная ситуация. Чтобы ее не было, все очень просто. Нужно, чтобы договоры заключались не с перевозчиками, а с конечным пунктом, с полигонами или с заводами. Соответственно, если мусор будет доставлен на полигон или на завод, то тогда перевозчик получит за него деньги.
То есть, что в путевом листе стоял конкретный полигон?
Не в путевом листе. В путевом листе всегда стоит конкретная точка. Еще раз повторяю, чтобы деньги поступили на полигон. И полигон бы расплатился с перевозчиками, если перевозчики ему доставят мусор. Если перевозчики вывалят мусор в лес, они ничего не получат. Сейчас они могут получить, потому что им платят за вывоз, а тогда им будут платить за доставку. Вот больше ничего не нужно. Если будет изменен порядок заключения договоров с образователями мусора, то есть жилищными компаниями, то свалки незаконные исчезнут, как по мановению волшебной палочки. Все очень просто, но так как это действительно криминальная схема, на которой живет огромное количество жуликов, то никто на это идти не может.
А можно мы вернемся на землю? Это все много слов?
Нет, это не много слов, а вот когда я спросил это у губернатора Ленинградской области, он сказал, что все это замечательно и все это нужно поддерживать. И я так думаю, что в области такой эксперимент проводится в Приозерском районе. Так что это не много слов, это действующий механизм.
Да, Юрий Сергеевич, давайте дадим все-таки слово Василию Быкову.
Да, давайте вернемся на землю. Если даже предположить, что такие договоры будут заключены...
Почему если да?
А потому что, на мой взгляд, весь опыт регионального операторства, он сегодня...
Регионального операторства у нас нету.
А по-другому сейчас не будет. Куда повезут перевозчики отходы? Давайте сразу договоримся. В черте экономической целесообразной черте можно везти сегодня отходы на 2 полигона.
Это 10-20 километров,
да? Да, это Новый Светэко, это Северная Самарка.
Больше везти
некуда. Это очень маленький полигон. Можно туда везти.
Не, Волоэко тоже можно.
Ну, вот экономисты говорят, что рентабельно, если полигон располагается в зоне 10-20 километров.
Абсолютно.
Все, что свыше 20 километров, это не рентабельно.
Это если возить по шоссе. Если возить по железной дороге, то это, естественно, вырастает.
Чудесно. Да. А кто же это будет все это организовывать?
А возможно ли? Есть такая инфраструктура?
Возможно. Сейчас делается полигон в Сланцах. Этот полигон уже дает проектные разработки. И я думаю, что через полгода-год он заработает уже и по железной дороге туда.
То есть, прям вагонами?
Да.
Вот вы только что заговорили об одной важной вещи. Это экономика процесса. Все упирается только сюда. Либо мы увеличиваем сейчас тариф. А тариф сегодня не маленький, мы знаем. Но при этом мы не можем сжигать, потому что для сжигания, вы помните, греки попросили тариф 6 тысяч за тонну. И, допустим, была хорошая мысль, она интереснее, чем возить железной дорогой. Это автопоезда. Однако это тоже не получилось. Повозили 2 дня, как мы помним. И на этом все прекратилось.
Мы возим автопоездами, ничего страшного.
До сих пор
возим?
Николай Колычев. Конечно. Нет, это неправда. У Василия Ивановича какие-то очень странные сведения. У него одно не экономичное, другое так. не существует. На самом деле...
Подожди, а куда возить-то? Где эти полигоны
нет,
легальные?
Их нет. Мы про это и собрались. Если сейчас
конечно.
Не будет несанкционированных незаконных свалок, ваши полигоны закроются, потому что исчерпаются мощности.
Мощности уже нету.
Если действительно полигон, он исчерпаем. Его рано или поздно нужно будет закрыть. Мы эта дорога в никуда, в один конец.
Естественно. Полигоны – это дорога в никуда. И более того, полигоны – это уже устаревший метод обращения с отходами.
Надо перерабатывать.
Вот именно. Дело за переработкой. Вот господин Колышев очень хорошо, что пришел. Он, наверное, расскажет, как на новом свете создали опытное производство по переработке.
Почему опытное? У нас нормальное производство. К сожалению, идет разговор о прошлом веке. Куда мы повезем отходы? А вопрос не в том, куда мы повезем отходы. Отходов должно быть не более 2% от той массы отходов, которые накапливает город. В Мюнхене, например, 1,6%. В земле Саксония в советское время было 1100 полигонов, остался один. Полигонов не должно быть. Достаточно одного полигона для Ленинградской области, для того, чтобы и Санкт-Петербург, и Ленинградская область, ну, двух, потому что раз заброшено. И все будет нормально. Надо организовать нормально не переработку отходов и не отрасли отходов с обращения
Систему сбора.
Нет, а систему ресурсосбережения. У нас на глазах умерла отрасль вторичного сырья. Надо ее возродить на других экономических основах. Государственная Дума приняла достаточные документы для того, чтобы это произошло по ответственности производителя. Сейчас надо, чтобы эти деньги пошли на эффективные проекты, а не на ту программу, которую разработал Минпромторг. Потому что Минпромторг из 4 показателей, 3 математически не считается, а 1 только считается, это количество технопарков. А нас интересует количество сырья, сколько тонн полимеров, бумаги, стекла и так далее. Если принять нормальные показатели в регионах или на федеральном уровне, у нас заработает программа ресурсосбережения, все будет нормально, отходов не останется.
Почему притормаживает сейчас программа?
Программа совершенно не притормаживает. После того, как введена система ответственности производителя, мы буквально дымимся. Мы сейчас создали 11 производственных участков. К концу года задача выйти на производственную мощность. В 3-м квартале программу развития системы поставить. Для начала, я считаю, что мы должны быстро сократить захоронение отходов, чтобы захоронилось не более 50%. Потом использование техногрунта с развитием системы раздельного сбора отходов повышенной опасности у нас сократится до 23% захоронения. И следующий этап, мы должны прийти к захоронению 4-5%. Я думаю, в течение 5-7 лет, если будет эффективная политика проводиться, в России должно остаться по захоронению не более там, 8-10%.
Есть ли расчеты, какие инвестиции необходимы? Здесь в формате государственного частного
конечно, партнерства? Никаких 5 триллионов не надо, мифических, которые собираются на это дело направлять до 2030 года. Проблему можно решить за 7 лет.
Надо... По всей стране или в конкретном
регионе? По всей
регионе?
Стране. Ну, по крайней мере, в крупных и средних городах России. Проблему можно решить за 7 лет. Для этого надо построить автоматизированные сортировки. Надо, чтобы санитарная зона этих сортировок была не более 100-150 метров, потому что они обратно разделяют ресурсы и сохраняют ресурсное содержание, потому что отходы – это утраченные ресурсы, смешанные. Поэтому, если эти сортировки будут построены, такая сортировка уже с 2011 года у нас работает, у нас прекрасный опыт этого дела, она будет производить как сырье для техногрунта, где-то 40% туда уйдет, техногрунт отлично можно использовать для рекультивации полигонов, рекультивации прочих земель, несанкционированных свалок. Это полигоны. Плюс...
Николай Анатольевич, сразу много вопросов возникает.
Да.
Как на практике работает сортировка? То есть, давайте сначала определимся, мы какие отходы сортируем? Твердые бытовые, промышленные отстроек? Как это работает?
Надеюсь, разговор идет о твердых бытовых отходах и близких к ним по компонентному составу промышленных отходов.
То есть, это может быть бытовой мусор из жилого комплекса,
да.
Это может быть со стройплощадки строительный мусор.
Порядка 600 позиций ПФККО. Те позиции, которые вызывают сейчас социальные волнения, потому что не будет ни вонять, и будут нормально биологические отходы использованы. Ну, а с отходами промышленности там серьезно надо разбираться и по другой программе.
Вы сейчас сказали, что работает несколько проектов в стадии реализации. Что это за компания? Что это за деньги? Участвует ли в этом государство?
Я говорю об опыте работы нашего объединения «Спецтранс». У нас несколько компаний. При них отраслевой институт. Я возглавляю этот институт. Мы создаем технологическую платформу корпорации. Мы считаем, что все разговоры про отрасль – это неправда, потому что у нас в России нет отраслевого планирования, нет госплана, и никакой отрасли у нас не будет. У нас должно остаться несколько крупных корпораций, которые могут нормально конкурировать на международном рынке за отличные ресурсы, а вторичное сырье – это более ценные ресурсы, чем первичное сырье. Ну, мы такой механизм и строим. И построение экономического механизма – это важнейшая вещь. Сейчас мы сотрудничаем с ведущим российским экономистом, доктором экономических наук Губановым Сергеем Семеновичем. Создаем экономическую систему цифровую управления производственным временем. Сейчас построили для водителей, построим для ремзоны, потом для мусороперерабатывающего комплекса. И после этого эта система начнет, вернее, не после этого, она уже сейчас параллельно работает. Поэтому никаких проблем нет, мы активно развиваемся. Я считаю, что в течение ближайших 3-4 лет в России произойдет взрыв чистоты. И полигоны станут на 3-м или на 4-м месте. Поэтому вся эта борьба за полигоны, сейчас за другое бороться надо.
Вот Николай Колычев говорит, что буквально через 5-7 лет у нас структурно изменятся подходы к обращению с отходами. Вот как вам такая перспектива, Сергей Виноградов? Сейчас вопрос веры. Мы не видим бумаг,
вопрос
не видим экономического обоснования.
К другим, наверное, да? Яблони будут цвести, говорили. Мы все здесь прекрасно понимаем, как все развивалось и как существует. Если взять город Санкт-Петербург и Ленинградскую область и спросить, покажите полигон нормальный. Вот я, пример тоже Новый Свет привожу. Там должен совет при прокуратуре проходить. Я туда выехал на совет, совет почему-то отменили. И я думаю, поезжу, посмотрю. Может, жители неправду говорят, что вокруг творится.
А что говорят?
Ну, говорят, то полигон. Запах неимоверный, грунтовые воды загрязнены и так далее. Ну, там можно много рассказывать. В санитарно-защитной зоне, я предполагаю, я был. Надо посмотреть, какая она точно. 300 метров от полигона. 40 ртутных ламп тут же лежат, тут же шкуры животных. И свалок на работе я насчитал огромнейших, где жгут все это. То есть, даже вокруг полигона они не могут навести порядок. Почему?
Ну, здесь ищешь вопрос, кому выгодно.
Во-первых, кто это делает? Это наверняка делают не те, кто везут на полигон. Если кто-то выбросил около вода вашего дома люминесцентную лампу...
Я в правление вхожу, и в моем доме не кидают. Санитарно-защитная зона должна в вашем распоряжении.
Вы понимаете, что вы обвиняете совсем не тех, кто это сделал?
Я обвиняю тех, кто за это отвечает. Санитарно-защитная зона должны убирать.
Кто отвечает? Отвечает владелец.
Полигон, владелец,
конечно,
полигона.
Конечно, он должен был даже в своей зоне не допустить, не говоря про другое уже.
Те 4 полигона официальных, которые действуют сейчас, они частные или государственные?
Это частные.
У нас нет государственных полигонов.
У нас только МПБО-2 есть, которые...
Обслуживающий город, извините. Да. А что, вы думаете, на государственных было бы лучше?
Мне кажется, что государство лучше проверяет.
Это совершенно неправильно.
Там есть вертикаль.
И когда... Нет, государство никогда само себя не проверит.
Новоселки государственный полигон.
Чтобы чиновник, пожалуйста, сам себя проверил? Это я не знаю, какую наивность нужно иметь.
Владимир Цой.
Ну, коллеги, ну, насколько я понимаю, мы опять с вами речь ведем о полигонах, которые так или иначе обслуживают Санкт-Петербург. И мы все прекрасно знаем о том, что они являются частными. Если ехать к любому из упомянутых, к Новому Свету и к Волхонке, там мы все знаем, с чем мы столкнемся, что мы увидим, что мы почувствуем и так далее.
Почему не налажен контроль? Да, Владимир, вот вопрос. Вы как депутат, наверняка обращаются жители, да, что безумный запах, непонятная санитарная зона, непонятно, кто привозит, непонятно, что с полигоном будет дальше, загрязняются грунтовые воды. Кто должен следить? То есть, чья ответственность? С кого нам спрашивать?
Я как депутат, мой округ находится не совсем рядом с Петербургом, таких обращений у меня, к счастью, нет, потому что наш полигон находится достаточно далеко от города.
К вам просто далеко и невыгодно везти.
Вернемся к изначальной постановке вопроса, почему это происходит с большими полигонами, почему вот у нас действительно нет ни одного образцового. Я абсолютно уверен в том, что если мы отдадим эти полигоны государству, то лучше не станет. Вот это моя глубокая убежденность. Государство должно выстроить такие правила, когда бы эти полигоны эффективно использовались, и при этом они были в надлежащем состоянии. И, на мой взгляд, исключительно какими-то запретительными мерами, когда мы говорим, что давайте проверять жестче и так далее, мы ничего не добьемся. Просто должна так система быть настроена, чтобы было, мягко говоря, невыгодно.
Владимир, но если выбирать между плохим и очень плохим, та ситуация, которая есть сейчас, которую, допустим, нам описывает Сергей Виноградов, когда творится непонятно что на полигоне, и когда есть вариант закручивания гаек, я, конечно, выберу закручивание гаек.
И неправильно сделаете. Потому что закручивать гайки до бесконечности нельзя, у вас летит резьба, это раз. А если полигон мы будем считать устаревшей уже технологией, то зачем там закручивать гайки? Надо просто вместо полигона создавать заводы по переработке, о чем,
абсолютно,
собственно,
верно,
господин Колычев и говорил.
Верно.
И он показывал на примере своего полигона, как постепенно полигон превращается в этот самый завод. На самом деле он говорил именно о том, что полигон действительно неминуемо закроется в 2019 году, и к этому моменту он должен быть превращен в завод, который перерабатывает такое же количество по объему и массе отходов, но при этом не сохранивает их, а весь объем перерабатывает в товарный продукт. Товарный – это означает тот, который можно продать.
Например?
Например, все из мусора можно продать. Можно продать.
Что именно все?
Вторичное сырье можно продать.
Кому оно нужно? Оно дороже будет. Лес пилить легче и дешевле, чем получать ту же бумагу.
Автоматизированный комплекс, который у нас стоит на Старообрядчинской, поступает 100 тысяч тонн отходов в год. Из них порядка 40 тысяч тонн отходов – это влажная органика, из которой производится техногенный грунт, который можно использовать для рекультивации, я сказал. Процентов где-то 24, в зависимости от настроек. Это из низкосортной бумага, полимеры и так далее, мелкие, древесина, тряпье, которое не используется, изготавливается альтернативное топливо, топал-1.
А себестоимость этого топлива?
Себестоимость этого топлива, ну, порядка чуть больше 1000 рублей. Но дело в том, что очень тяжело, еще пока рынок, использование этого топлива мал. Сейчас сооружают...
Есть ли программы субсидирования со стороны государства?
Государством тяжело связываться, тяжело эти все документы готовить. Хотя есть программа сейчас, готовятся мощности. Мы только что установили линию по производству топлива, дизеля из РДФ. Она сейчас запускается. Был первый пуск, сейчас еще дорабатывается все. Будем из него дизель получать для наших же двигателей. Но это порядка 12% вторичное сырье с металлом. Где-то 22%, 23% – это отходы, которые мы сейчас не перерабатываем.
То есть, это то, что все-таки придется закопать?
Да. Не закопать. В Мюнхене с этими отходами стоит сжигательный завод, то есть, который дожигает вот этот остаток. В Лейпциге стоит механико-биологическая переработка.
В этой же студии примерно год назад Александр Дрозденко сказал, что пока он губернатор, в Ленинградской области не будет заводов по мусоросжиганию.
Ну, и пусть не будет. Пусть также перерабатывают в техногрунт.
Вопрос в том, что мы сняли сливки ресурсные, и они оказались 75%. Если администрация города пойдет нам навстречу и сделает эффективную систему сбора отходов повышенной опасности, если не 0,4% всего будет собираться.
Батарейки, люминесцентные лампы.
Пестициды, масла, лаки, спрей.
Аккумуляторные батареи.
Да, батареи и так далее. То тогда до 86% можно будет легко снимать сливки ресурсные с этого дела.
А сколько стоит этот завод? Значит,
завод стоит от 400 до 500 миллионов рублей.
Как быстро можно купить инвестиции? Это не маленькие деньги.
Ну, по нашим подсчетам, за 6 лет.
Нет, должен сказать, что мы до сих пор, мы построили в 2011 году, но на сегодня мы это дело не купили.
Не пожалели?
Нет, потому что мы считали, что на 4 года раньше будет введено законодательство по ответственности производителя. Но все время это дело откладывали, и сейчас оно введено. Сейчас, по моим расчетам, такие заводы, вернее, это не завод, это сортировальный комплекс. Так вот, они будут окупаться где-то за 1,5 года. Сейчас в новых условиях, когда будет ответственность производительности, полностью работает. Притом, некоторые элементы этой системы будут окупаться быстрее года.
И насколько механизировано?
Ну, я видел полностью автоматический завод в Германии. У нас стоит 3 ТТЭКа.
Это что такое?
Это автоматы, которые, например, из потока выделяют поток бумаги, поток полимеров, поток топливосодержащих фракций. Потом стоят люди, сортируют. Чуть-чуть разбогатеем, там, где стоят люди, сортируют, мы поставим тоже автоматы, и люди должны работать только на контроле качества. Это и есть высокотехнологичное производство. И еще небольшой момент. 200 лет назад, 250, началась индустриализация в мире. Она накормила людей, одела, обула. Она шла неравномерно в отраслях. И только сейчас индустриализация дошла до нашей отрасли. Это наблюдать архиинтересно, что происходит сейчас. Появились автоматы, которые легко разбирают отходы, и мы получаем, по сути, первичные ресурсы. Кто возьмет эти вторичные ресурсы? Мы, например, полимеры довели до чистоты 99,96%. Это первичное сырье, по сути, понимаете? Его сейчас у нас покупают 42 тысячи рублей тонна. РДФ, мы работаем над этим. К концу этого года у нас весь РДФ практически будет покупаться, мы знаем кем.
А Василий Быков скептически улыбался весь спич Николая Колыча.
Ну, конечно, такие красивые слова, только город у нас завален мусором. Да чего же вы не расширяетесь?
Потому что действительно мы 4 года ждали, мы построили, не могли окупиться. Сейчас вот мы получим деньги по ответственности производителя, сможем второй завод построить, потом третий, четвертый.
А скажите, какое у вас оборудование стоит?
40% российское, 60% импортное, но мы постепенно вытесняем отечественным оборудованием. Ко мне приезжал директор завода, который делает горнообогатительное оборудование с Новосибирска, они готовы более эффективное оборудование делать наше.
Тогда, извините, вы лукавите.
Почему?
Николай Анатольевич, потому что нашего оборудования автоматов нет. Там просто конвейер стоит.
Где?
И у вас стоят гастарбайтеры.
Где? Подождите. Разрыватель 32 миллиона. Импорт.
Разрыватель есть.
Линдеры тоже по 30 миллионов.
Вы же сейчас сказали про сепараторы, а сепараторы нет.
Сепараторы ТИТЭК, импортная.
Это не 400 миллионов. То, о чем говорит Николай Анатольевич, это примерно 1,5 миллиарда рублей.
Что, у нас таких денег
нормальное оборудование стоит столько.
Все зависит от мощности. Вообще считается, что 5 миллионов тонна, вот так вот считается себестоимость этого завода.
На мой взгляд, это все красиво, все это здорово, но на самом деле в жизни этого нет. Я был на Митрофаневском шоссе, смотрел, я был у вас на полигоне. Во-первых, самое главное, на полигоне нельзя устраивать никаких сортировок. Во-первых, это запрещено санпинами, во-вторых, это абсолютно экономически невыгодно, потому что что сегодня приходит на полигон? На полигон приходит то, что мне кажется, что по своей доброй воле перевозчик, вот когда он два раза привез к Анатолию Владимировичу на Митрофаневское шоссе, там они разобрали сами, потом они это все заново сложили, опять перегрузили, и вот этот вот мокрый ужас они привозят на полигон. Его сортировать категорически невозможно. Это неправильно, это одна антисанитария, поэтому санпины здесь абсолютно правы. Надо менять всю систему сбора. Вот все эти разговоры, что перевозчики могут где-то чего-то разобрать, это вся та же самая песня, как мы знаем, есть организация, которая занимается раздельным сбором у нас в Санкт-Петербурге. Лицензии нет, ничего нет, они собирают все сливочки оттуда, а остальное, вот эти хвосты за 3 копейки, а вот на полигон отдаем.
Почему не работает система раздельного сбора?
Она и работать не будет. Вот у меня рядом на улице есть 4 бака, погруженные в грунты. Там самая большая грязь, по большому счету. Если вывозить, должны быть маленькие автомобили, которые заберут это небольшое количество и отвезут.
Это 4 бака для раздельного
сбора? Раздельного сбора, да. Приезжает одна машина с первого спецпарка, все кладут в одну машину и увозят.
И смысл раздельного сбора?
А какой смысл? Никакого нет. Сегодняшняя система сбора сделана перевозчиками. Она сделана под них, она сделана для них, и она абсолютно неправильная.
А как надо?
Бомжи и дворники сортируют вначале все сухонькое, хорошее. Я знаю, какой, допустим, у меня мусор. Из него можно все выбрать. Правильно говорит Николай Анатольевич, там 70% вторичного сырья. Но после того, как перевозчик перевезет 25 раз этот мусор, там не будет ничего, смею вас уверить. Самое главное на этом этапе, на первом, вот что нужно раздельно, это органику собирать.
Еще один немаловажный вопрос – это раздельный сбор мусора.
К сожалению, у нас в стране пытаются внедрить раздельный сбор. А на Западе нигде нет раздельного сбора. Там ресурсосбережение посредством раздельного сбора. Поэтому с целью ресурсосбережения там создано 7 технологических направлений. Специальные контейнера, специальные машины, специальные сортировки – специальное доводочное оборудование. У нас ничего этого нет. Если мы сейчас поставим контейнера для раздельного сбора, контейнера неправильные, некуда возить и нечем перерабатывать, ничего не будет.
Ну как? Знаете, какое хищение будет?
Да, 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 да. Будет только хищение на производство новых контейнеров. Да. Поэтому разговор про раздельный сбор, к сожалению, это пусто. Да, пока не будет госполитики.
Предлагаю вернуться к актуальным событиям. Подключить Сергея Грибалева, партия «Альянс Зеленых» в Ленинградской области. Сергей, я знаю, что совсем недавно вы проводили инспекцию в Ленинградской области. Не могли бы коротко рассказать о результатах своей инспекции?
Да, конечно. Мы были по всей Ленинградской области в так называемом мусорном рейде. И, как показала практика, Севушские и Гатчинские районы были самые грязные по количеству несанкционированных свалок. Севушский район горел, скажем так, капитально. Из-за весеннего пала травы там загорелись сначала свалки, которые вдоль обочин, вдоль дорог, а потом уже и более крупные, где был сосредоточен и пластик, и покрышки, и различные горючие отходы. Я вот внимательно слушал все, что сказали специалисты. Как эколог, я хочу сказать, что вот все вот эти разговоры были и 10 лет назад, и год назад, когда губернатор говорил в Ленинградской области, что сейчас все вопросы с отходами решатся. Сейчас у нас очередная сказка про оператора отходов.
Единый оператор должны выбрать в этом году.
Ну, вообще уже все выбрали.
Я не знаю, как он выбран, если по Санкт-Петербургу МПБО-2, мы недавно там были, это самая большая грязь, которая есть, разорванный коллектор с нечистотами и видимость работы, то есть неработающие барабаны, а машины туда заходят для видимости. А если взять в целом по полигонам, Сланцевский район, который сейчас многие рассматривают, что это сейчас спасет всю Ленинградскую область, так вот там люди реально бастуют, и они против того, чтобы к ним везли мусор из Санкт-Петербурга и из других районов. Они выходят, перекрывают дороги, и власть с ними не встречается. Вот что очень меня поразило, на очередном сборе граждан в Сланцах не присутствовал никто, ни от губернатора, ни от управляющей компании, по обращению с отходами, ни с управления по обращению с отходами. То есть люди оставлены один на один со своими проблемами.
А действительно панацея, когда у нас появится единый оператор по обращению с отходами?
Это никак не решит проблему. Первое, что должен сделать оператор региональный, он должен представить территориальную схему, куда он повезет. Как только что мы говорили, ему везти некуда абсолютно. Второе, что он должен сделать, заплатить плату за негативное воздействие, которую сейчас собирают, но к нему эта плата придет через год. И он должен прокредитовать государство на этот год. А это деньги огромные. Если представить, что в городе, например, 18 миллиардов рублей, это весь суммарный поток. Весь мусор города стоит для оператора.
Он должен получить эти деньги.
Он должен получить.
Но он их получит через год. А платить за негативное воздействие из этих денег он должен сейчас.
Это... Николай Анатольевич.
Я считаю, что операторство придет к повышению тарифов, стагнации инвестиционного процесса, уничтожению конкуренции. Единственная возможность – это сейчас кое-какие изменения срочно внести в ФЗ-89. Я в середине мая поеду с этим вопросом в Государственную Думу.
Вопрос к Владимиру Цою. Вы также скептически относитесь к созданию оператора?
Первый вопрос, который нас волнует как депутатов, да, это взаимодействие регионального оператора с существующими операторами в разных районах.
Там бредовая ситуация в чем получается? То у нас есть города федерального значения. Петербург, Москва, Севастополь. И вот бред в чем? Городской оператор существует, у которого практически своих полигонов нет. Есть только переработка МПБО-2. И областной оператор будет, и, возможно, не один, у которого нет этих отходов. Они минимальные, их надо с города брать.
Абсолютно верно.
Почему не совместить было по федеральному значению городам одного оператора сделать, который вместе и область, и город обслуживает?
По налоговому кодексу нельзя. Бюджеты разные у субъектов.
Ну, Госдума срастит не такие законы.
Скажите, пожалуйста, когда у нас наступит такое время чудесное, когда, допустим, в соседней Прибалтике, где существуют мусорные короли, где за подряды по переработке мусора по тем самым заводам люди бьются, там настоящие конкурсы, детективные истории.
Когда... Детективные у нас происходят, все в порядке.
Королей нам не надо, нам нужно ресурсосбережение в стране развивать, и все будет хорошо.
На федеральных каналах особенно не показывают ситуацию с полигоном Ядрова в Волоколамске, но в интернете мы с вами все это видим, столкновение с полицией и так далее. И понятно, какие чувства испытывают люди и у нас в Ленинградской области, в пригороде Петербурга. Вот ситуация в Каменке, ситуация в Приморском, Выборгском районе, где собираются строить, по-моему, два завода.
Мусоросжигатель.
И люди протестуют. То есть ли какие-то сейчас инструменты воздействия жителей, на территории района которых планируют построить такое предприятие, они против этого?
Есть законодательная власть, есть местная власть. Есть возможности жителей влиять и на законодательную, и на местную власть. Другое дело, что существует определенное и довольно сильное мусоросжигательное лобби, у которого тоже есть методы воздействия.
Сергей Грибалев. Сергей, знаю, что вы по новоселкам хотели пару слов сказать.
Жители очень часто ко мне обращаются сейчас по этой проблеме. В частности, наверное, потому что нам удалось на юге города не дать построить мусоросжигательный завод. Сейчас, я думаю, что мы здесь тоже не дадим построить мусоросжигательный завод.
Что ж, коллеги, большое спасибо.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго.